Мы будем скитаться мыслью, и в конце скитаний придем туда, откуда мы вышли, и увидим свой край впервые». Последние три строчки были дополнительно отчеркнуты вертикальной линией.
Фрагмент поэмы Томаса Стернза Эллиота «Литл Гиддинг» приведен в переводе Андрея Сергеева.
Перед тем, как перейти к следующей закладке, я вновь посмотрел вверх, на стены деревьев. На остальных заложенных страницах содержались стихи, обыгрывавшие тему островов или моря. Таких было около дюжины. Вечером я отыскал некоторые из них в своей антологии. «Об островах мечтали в колыбелях, где страсть прозрачна и уединенна». В строфе Одена были отмечены только эти две строки, первая и последняя. Столь же прихотливо выбирал владелец книги фрагменты из Эзры Паунда. «Не упусти же звездного отлива, стремись к востоку, чтобы омыться в нем. Спеши, игла дрожит в моей груди, ты не обманешь вещий ход светил». И еще. «Дух и за гробом пребывает цел», так говорила тьма. «Ступай немедля по дороге в ад, где правит Прозерпина, дочь Цереры. К Тересию ступай сквозь мрак нависший, слепому, к призраку, который в преисподней тайн причастился, что неведомо живым. Здесь ты закончишь путь. Познание — лишь тень иных теней, но твой удел — охотиться за знанием, на ощупь, как бессмысленная тварь». Под солнечным ветерком, обычным летним бризом Эгейского моря, лениво толкались в галечный берег волны. Ничего не происходило, все замерло в ожидании. Я второй раз за день ощутил себя Робинзоном Крузо. Накрыв книгу полотенцем, я с независимым видом повернулся к склону, окончательно убежденный, что за мной наблюдают. Потом нагнулся, поднял полотенце и книгу, переложил их на верхушку обломка, рядом с ластами, где их легче будет отыскать. Не по доброте душевной, а чтобы озадачить соглядатая. Полотенце слабо пахло косметикой, кремом для загара. Я вернулся туда, где сложил свою одежду, уголком глаза посматривая вдоль пляжа. Вскоре я откочевал в тень сосен. Белое пятно на скале светилось в солнечных лучах. Я вытянулся и задремал, вряд ли надолго. Но когда проснулся, вещи с того конца пляжа исчезли. Девушка, а я вообразил, что это девушка, подобралась к ним незамеченной. Одевшись, я спустился к воде. Знакомая тропинка к школе начиналась от центра залива, но я заметил другую тропку, что бежала вверх по склону вдоль проволочной ограды. Взбираться будет тяжело. Сквозь заросли за оградой ничего не разглядишь. В тени покачивались розовые головки диких гладиолусов. В гуще кустарника гулко, дробно затараторила какая-то пичуга. Казалось, она поет всего в нескольких футах от меня, с соловьиной стенающей основательностью, но более судорожно. Голос опасности или соблазна? Бог весть, хотя трудно было отрешиться от мысли, что запела она неспроста. Трель проклинала, переливалась, скрежетала, прищелкивала. Звала. Вдруг где-то наверху зазвенел бубенец. Птица умолкла, а я начал взбираться по склону. Снова звон колокольчика. Раз, другой, третий. Похоже, кто-то извещал. Время за стол, чай пить. А может, с ним баловался ребенок. Вскоре склон мыса стал положе. Деревья расступились, хотя кусты росли все так же густо. Я увидел ворота, крашеные, снабженные цепочкой. Но краска облетела, цепь заржавела. А чуть правее в изгороде зиял порядочный лаз. Вглубь территории тянулась широкая, поросшая травой колея, заворачивая вниз, к берегу. Она велась между деревьями, так что увидеть фасад, посмотрев вдоль нее, было нельзя. Я прислушался. Ни шорохов, ни голосов. Со склона вновь донеслось птичье пение. Я увидел ее, протиснувшись в лаз. Полустертая, наспех прибитая к третьей или четвертой сосне. В Англии на таких пишут «частное владение, нарушение карается законом». Но эта табличка тускло красным по белому сообщала «Сальдатант». Точно ее много лет назад стащили с какого-нибудь французского вокзала, известная студенческая забава. Эмаль облупилась, обнажив язвы ржавого металла. С края зияли три или четыре дырки, похожие на пулевые отверстия. Вот о чем предупреждал меня Митвард. Не ходи в зал ожидания. Стоя на травянистой дорожке, я не знал, идти ли мне дальше, мучимый одновременно любопытством и боязнью встретить грубый прием. Я сразу понял, что хозяин виллы, Тот самый коллаборационист, с которым Митфорд повздорил. Но раньше он представлялся мне этаким хитрющим, ухватистым греческим лавалем, а не человеком того уровня культуры, что позволяет читать или принимать гостей, которые читают, Элиота и Одена в оригинале. Разозленный своей нерешительностью, я повернул назад, миновал лаз и зашагал по дорожке к водоразделу. Вскоре она сузилась до козьей тропы, но тропа была хоженая. Сдвинутые чьей-то ногой камни оставили свежие коричневые лунки на выжженной солнцем поверхности. Достигнув водораздела, я оглянулся. С этого места дом не был виден, но я помнил, в какой стороне он находится. Море и горы плавали в ровном вечернем сиянии. Покой, первозданная стихия, пустота, золотой воздух, голубые тихие дали, как на пейзажах Клода. Бредя по крутым тропкам к школе, я думал о том, до чего же утомительна и скучна северная половина острова по сравнению с южной.
Жан-Максим Клод, французский художник, маринист.